Послание к Галатам, отрывок из которого мы слышали сегодня, апостол Павел говорит, что мы знаем, мы христиане, о том, что человек не оправдывается делами закона, а единственно только верою в Иисуса Христа. Он пишет эти слова христианам, большинство из которых обратилось к вере в Мессию, Сына Божия, Спасителя, из иудейской среды. И именно поэтому он обращает внимание их на этот важнейший факт христианской жизни, говоря, что никакая плоть, никакой человек не может оправдаться исполнением как раз ветхозаветных установлений. И становлений, в общем-то, большой части божественных. Хотя очевидно, что там есть и человеческий элемент, который хорошо просматривается в этих нормах старых, но тем не менее источник, сама идея ветхозаветного закона – это божественный источник. И тем не менее апостол настаивает на том, что никто не может оправдаться, исполняя эти, внимание, божественные предписания, а только через веру в Иисуса Христа. И тогда у нас с вами, дорогие друзья, возникает вопрос вообще о целесообразности соблюдения заповедей Божьей. Зачем мы тогда будем соблюдать заповеди, если их исполнение не ведет нас к оправданию перед Богом, не дарует нам чистоты, святости, праведности, говоря опять же языком Священного Писания. И ответом на это опять же будет у нас текст Священного Писания, который показывает нам и непосредственно через поучения апостольские, и через образы евангельских действий, как нам следует воспринимать свое собственное состояние, наше призвание вневременное и вечное, и как действие Божие согласуется с нашим состоянием, с нашим собственным статусом, с нашим устремлением, с движением нашей воли. Сегодня мы слышали с вами, в частности, замечательный эпизод из Евангелия от Луки, где рассказывается о том, как Христос исцеляет бесноватого человека. Он переправляется из Галилеи на другой берег Кеннесарета, Галилейского озера, и оказывается в месте, которое сейчас обычно по новостным сводкам известно нам как Голландские высоты. Это место, так называемое Десятиградие, тоже иудейские поселения, но на другом берегу вот этого озера, вокруг которого происходят многие евангельские события. Его встречает человек, одержимый множеством бесов, и эти бесы сами говорят о себе, что ими им легион, потому что их много. Человек этот доставляет множество неприятностей, мягко сказать, жителям окружающих селений, они боятся его, и Христос, сжалившись над этим человеком, и, наверное, жалившись над теми жителями, которым он докучает, исцеляет его, изгоняет бесов из этого человека. И человек оказывается здрав. Любопытно при этом, что само исцеление происходило тоже знаковым образом. Исходящие бесы просят по неведомым нам причинам войти в стадо свиное. Христос позволяет им, и это стадо тотчас бросается с берега и утопает в водах Галилейского озера. И любопытно при этом, не менее даже любопытно, реакции жителей окружающих селений. Они приходят посмотреть на это чудо, и сразу после того, как убедились в исцеленности этого человека и в утоплении свиней, они просят, чтобы Христос отошел от пределов их. И говорится, что Христос, собственно, потом уходит опять же на другой берег. То есть он тоже опять садится в лодку, пребывание оказывается на голландских высотах очень кратковременно, и переправляется опять на другой берег, уходит опять от этих самых людей. И мы с вами, дорогие друзья, должны понимать, что это замечательный образ. Образ, на самом деле, каждого человека, и этот образ дает нам ответ на вопрос о соблюдении заповеди Божьей и о вере во Христа, который мы поставили в самом начале нашего с вами рассуждения. Собственно, бесноватый человек – это образ всякого грешника на самом деле. И понимание этого образа широко распространено в Святой Отечественной литературе. В частности, когда мы читаем древний Патерик, мы видим там прямые указания древних великих старцев на бесноватость как синоним фактически греха. Есть замечательный сюжет о том, как некий ученик приходит к старцу и говорит о том, что меня атакует бес, постоянно докучает мне, и я не знаю покоя. И старец в ответ ему говорит: бесы, говоришь, тебя волнуют, тебя беспокоят, тебе не дают жить. Наши собственные страсти стали бесами, которые не дают нам покоя. И он указывает таким образом, что этот самый старец, что, собственно, бесы – это существа, которые сами по себе, как мы видим даже из нынешнего евангельского повествования, даже в свиней не могут вселиться. И если мы чувствуем их влияние на нашу жизнь, на нашу судьбу, на наше состояние, в конце концов, то причина этого кроется не вне, а в нас самих. Значит, страсти наши таковы, наши болезненные точки настолько чувствительны, что, воздействуя на них, бесы усиливают наше и без того не очень хорошее состояние. Мы становимся еще более страдающими людьми. Они как бы распаляют те страсти, которые мы сами бережем, созидаем и подкармливаем движениями своей души внутри нашего сердца. И получается тогда, что мы соработничаем в данном случае с бесами на поприще своей собственной погибели. И поэтому-то, когда Христос исцеляет этого человека, тот, соответственно, приходит в разум. И на это прямо обращает внимание евангелист. Он говорит, что пришедшие люди увидели его смыслящим, то есть разумно говорящим, действующим и выглядящим, в конце концов, разумным. И просит далее этот человек, Христа Спасителя, чтобы быть с ним. И что он слышит в ответ? Ты иди и расскажи всем людям о том, что сотворил тебе Бог. И не берет его с собой следовать вместе с другими апостолами. Он не отвергает его вообще, благого помысла. Он просто перенаправляет его и показывает этому человеку, что свидетельство о делах Божьих, свидетельство о вере, настоящей, искренней вере во Христа, а теперь-то очевидно, что человек верит во Христа, он поэтому и хочет за ним идти, потому что хочет быть не просто веровать в него, а быть верным ему. Оказывается, что свидетельство о Христе как раз и есть один из видов служения, к которому в данный момент человек Христом призывается. Иди и расскажи всем, что сотворил тебе Бог. Как будет рассказывать этот человек? То, что он видел, то и расскажет. Более того, теперь его новое состояние, свободное от страстей, свободное от влияния демонских, разумное, осмысленное, дает теперь возможность людям увидеть силу Христову и таким образом обрести, может быть, какое-то начало пути, личного пути теперь к обращению ко Христу, чтобы они тоже стали христианами вслед за этим человеком. Пускай еще даже церкви в нынешнем понимании тогда не существует, еще не умер Христос, не воскрес, еще не ниспослал Духа Святого, но уже созидается основание церкви, будущей церкви Христовой. И, собственно, эти люди, уверовавшие тогда во Христа, и стали впоследствии первыми христианами. И вот один из них, таких людей, как раз представлен в нынешнем евангельском повествовании. И обращая внимание других людей на милосердие Божие и на собственные изменения, на изменившуюся собственную жизнь, человек таким образом пролагает другим людям путь ко Христу и исполняет волю Христову. Он показывает как раз то самое, о чем говорил апостол Павел в послании к Галатам, в частности, которое мы слышали сегодня. О том, что не делами закона оправдывается человек, не формальным исполнением любых самых строгих заповедей и предписаний, а оправдывается единственно верою в Иисуса Христа. И поэтому мы с вами можем сказать, что, опять же, глядя на тех людей, которые жили в пределах этого самого Десятиградия, но они же ведь все были иудеи, исполнители как раз ветхозаветного закона. Более того, наверняка и этот человек бесноватый, и родился в иудейской среде, и вырос, и наставлен был Но его не спасло от его бедственного тогдашнего положения вот это исполнение дел закона до тех пор, пока он не встретился со Христом. И мы с вами не можем стать праведниками, не можем обрести чистоту и святость до тех пор, пока мы формально подходим к исполнению божественных заповедей и церковных предписаний, пока Христос не живет в нашем сердце, пока мы не установили с Ним прочную, я бы сказал, личную и интимную связь, если хотите. Без этого быть не может. Не может быть христианином. И поэтому апостол Павел прямо и говорит о том, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Я умер и воскрес со Христом. Христовец распялся, как он говорит. То есть я распялся вместе со Христом. Иначе сказать, говоря нашим более понятным и современным языком, наша с вами задача состоит как раз в том, чтобы ощутить помощь Христову и понять, что невозможно быть праведником без Христа. Возможно быть человеком внешне праведным, возможно быть человеком даже и нравственным по-своему, и таких примеров много знает история, но настоящей праведности невозможно стяжать без Христа, потому что праведность означает приобщение к божественной святости. И как мы из Писания знаем, никто же свят, только мы един Бог. Об этом и Христу, кстати, говорят многие люди. И сам Христос говорит об этом. Никто же свят, только мы един Бог. И когда мы приобщаемся к этой святости, мы должны понимать, святость это не что-то и праведность, что формируется в нашей душе благодаря нашим усилиям. Вот мы потрудились и стали святыми. Не так. Все прямо противоположно. Мы потрудились. Труд совершенно необходим на ниве собственного сердца. Мы воззвали ко Христу, совершили молитвы, коленопреклонение, пощение и все прочее, что предписывается нам божественным законом и церковным заповедям. Но только ради одного. Для того, чтобы привлечь благодать Божию в свое сердце. Для того, чтобы установить отношения со Христом. И благодаря этому уже благодать, входящая в наше сердце, дарует нам праведность, а не потому, что мы такие хорошие стали, исполняя эти ветхозаветные по своему, собственно, формальному выражению предписания. В этом отношении никакие правила не несут ничего нового, поскольку остаются формой, если они не насыщены новым христианским содержанием. Если действительно мы не обретаем, последуя им Христа. И вот когда мы, собственно, обретем Христа, то тогда действительно праведность Божия исходит в нас и меняет нас самих. Иногда даже без нашего ведома. Мы вдруг понимаем, что мы стали какие-то вещи по-другому оценивать. Смотреть на мир другими глазами. Мы стали, в общем-то, другими людьми. И если мы работаем над собой, то оглядываясь назад, на начало нашего пути, или на какой-то период, отстоящий какой-то, на какую-то протяженность назад, мы понимаем, что мы совсем думали тогда по-другому и понимали многие вещи по-другому. Да и вообще, на самом деле, мы и действовали в соответствии с этим пониманием так, как мы сейчас бы не стали с вами действовать. Это говорит о том, что благодать Божия все-таки, говоря словами того же апостола Павла, не тщетна в нас, то есть она трудится. И мы трудимся по мере сил вместе с этой благодатью. То есть достижение благодати как раз и нужно исполнение божественных заповедей. А благодать Божию мы получаем не просто, когда мы пытаемся быть хорошими или нравственными, но у нас есть прямо указанные, в том числе и Священным Писанием, кстати говоря, средства для приобщения благодати. Это таинство церковное. Это жизнь церковной общины в конкретном храме, жизнь вместе во Христе, когда мы создаем тело Христово, приходя в храм, и каждый из нас становится клеточкой этого божественного организма. Как не может получать все необходимое для своей жизни любая клетка нашего тела, если ее оторвать от других, так и христианин высыхает, умирает духовно, если он отрывается от церковного единства, от постоянного приобщения благодати Божией в своем храме, в своей общине, там, где он является частью, клеткой этого божественного, я бы сказал, богочеловеческого организма, глава которого Христос, а мы все вот как раз клетки единого тела. И прежде всего это касается как раз при общении тела и крови Христовой или Евхаристии, где мы становимся, по слову святого Кирилла Александрийского, единокровниками и единоверистниками Христу. Вот уже действительно мистическим образом вырисовывается в сознании каждого из нас вот этот богочеловеческий организм, к которому мы приобщены. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы осознавали важность нашей надежды и веры во Христа, чтобы мы старались постоянно усугублять свои усилия в церковной жизни. Никогда бы мы не почитали ничто другое более важным, чем жизнь во Христе, жизнь православной церкви. И тогда благодать Божия посетит наше сердце. Как она посещает его периодически, когда мы проявляем духовные усилия, и мы чувствуем их. И тогда мы изменимся. Мы сумеем противостоять тем самым страстям и порокам, которые предстают в сегодняшнем евангельском чтении в образе демонов, мучающих человека. И мы станем еще более разумными, еще более осмысленными. И на нас, собственно, сбудется то замечательное Христово указание, которое Он дает этому исцеленному человеку. Иди и своей жизнью, по сути, проповедуй, что сотворил тебе Бог. Дай Бог, чтобы мы, каждый из нас на своем месте, могли бы исполнить этот божественный призыв. Аминь.